Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань недров, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, вторник, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Умер Кит Флинт. Горе, плохо, очень плохо. Умер в своем доме в графстве Эссекс, был найден мертвым фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт. По данным полиции, смерть не была насильственной. Лидер группы Лиам Холлетт сообщил в Инстаграм, что Кит Флинт совершил самоубийство. Я должен сказать, что огромное событие в свое время был сам приезд Prodigy, которые работали на Манежной. В то время Манежная, если я правильно... Я не могу точно вспомнить. 97-й год. Ну да, еще не было всей этой срани царетелевской. Все было, а?
Удивительное время они застали.
Они застали удивительное время, когда мы жили без скреп, мы были свободными в 97-м году. Попы торговали спиртом и сигаретами, но ходили еще по стеночке. То есть они побаивались, они себя стеснялись, попы. У них был спирт и сигареты, спирт «Роял». И сигареты. Но они как бы были стеснительные, брюхом вперед не ходили. И как-то было все можно, как-то было очень свободно, очень классно было. Как-то было хорошо. Ну, что сейчас вспоминать? Я не вспоминаю именно, это не вопрос молодости, это вопрос свободы, который в 97-м году можно было задохнуться от этого милого дела, от свободы, я имею в виду. Вот, хорошо, я хочу, знаете, что пригласить? Сейчас я дам немного музыки, но я хотел бы пригласить тех, кто был тогда в 97-м году на Манежной. Позвоните, соберитесь только сначала с силами. Доллар был по 6 рублей, да. Он в 98-м подприлег на 23, вы помните, потом на 24. А потом от 23.70 он гулял до 31.92. А потом назад на 24.50. В 2008 в сентябре он был 27.50. Правда же? Потом 28 в 2009 году. Да-да, я все помню, спасибо. Мне в 97-м на Манежке все ноги оттоптали на Продиджи. Но было очень весело, говорит Рамси Болтон. Так позвоните, Рамси Болтон. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Андрей.
Здравствуйте.
Вы были тогда на Манежке?
Был я там, 13,5 лет мне было.
Да, ну расскажите, расскажите ваши ощущения, что это было для вас?
Ну, это было ожидаемо. Ну, в смысле, как понять, ожидаемо? Это очень, как бы, с нетерпением мы ждали, когда они приедут.
Да.
Вот, люди на столбах, на парапетах. Ну, и, в общем, в целом громко, классно.
Сегодня это возможно было бы, вот интересно. Они, кстати, да, говорят, должны были приехать в июле. Они должны были приехать в июле на...
Я тоже слышал.
Да. Я не знаю, будет ли теперь без него, наверное, все развалится, а?
Да нет, и так не будет, как это было тогда, 20 лет назад.
Да, понимаете. То есть, на самом деле, не он там основной пишет песни, но он-то, в общем, основной с точки зрения шоу.
Да, колоритная фигура.
Да. 7373948, 7373948, вы были в 97-м году на Манежке, на Продиджи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хорошо помню этот концерт.
Да.
Погода была примерно такая же, как сейчас, то есть
да.
Со снегом, какое отвратительное. Но была толпа полуголых людей, от которых валил пар. То есть энергия была просто бешеная какая-то. Я вот это все вспоминаю. Я
да.
думаю, сейчас...
Скажите, пожалуйста, а вот это вот вся эта вот эта церетелевская хрень уже была или нет? Вот эти...
Да, как раз в том году, по-моему, и открылась. Как
была.
Раз было, то ли 850 лет Москвы, первый год был как раз, по-моему.
Да. Но это же было как раз, это же как раз было сделано против Манежки тогда, чтобы на Манежке люди не собирались.
Не на самой Манежке была сцена стояла, она была вот где метро Театральная вот сейчас, вот где Театральная площадь.
Да.
Чуть-чуть подальше. А здесь у Манежки стоял огромный трамплин.
Да.
Там были соревнования сначала по сноуборду,
да.
А потом уже концерт Продиджи. Просто, я думаю, сейчас невозможно. Мне кажется, молодежь просто другая уже. Вот и нет у них вот этого.
Ну, попробуйте описать. Почему? Чего нет у них? Вот чего у них нет? Они же испытывают сильные чувства. Они испытывают. Ну как? Как они их испытывают? Что-то как внутри взрываются. Как они делают это? Как?
Какие-то они спокойные, я не знаю, как-то, может, действительно внутри себя как-то, может это уходит в соцсети как-то, понимаете?
Но все равно.
Может, все. Да. А тогда все было наружу и на улице, понимаете?
Наши вот сердца рвались от рока, ваши сердца рвались от рейва, а их сердца от чего рвутся? От чего? От чего? От чего?
Я не знаю, я что-то не вижу, мне кажется, не рвутся.
Не рвутся.
Я просто этого не вижу.
Может быть, это эпоха размороженного ментая?
Что-то как-то вот слабоватые они какие-то
да.
в этом
Может
плане,
быть, Киту да. Флинту и стало невозможно жить в этом размороженном ментае. Знаешь, толкаешься, а вокруг тебя размороженный ментай. Это не фигово как-то.
Как-то
я бы сказал, не роевого как-то, да? Не роевого как-то стало. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Иванович, меня зовут.
Здравствуйте.
Когда тот концерт в Москве был, я учился в 8 классе в Тамбове.
Да.
И я могу сказать, что у нас собирали детей, желающих туда поехать, родительский комитет, для того, чтобы сводить на этот концерт.
Родительский комитет?
Почему?
Эх, черт, у вас залипает звук, но это дико интересно. А?
Всякими там непонятными чуваками.
Да.
А то, что давали на тот момент Продиджи, тогда такого не было. Это было уникально абсолютно. Более того,
да.
Я слушаю Продиджи, у меня вот в плейлисте альбом The Fat of the Land больше 20 лет.
Да.
Сейчас мне 35, я с удовольствием слушаю эту музыку и свою полуторалетнюю дочь к классике, так скажем, приучаю через некоторые треки.
Потихонечку надо, чтобы, понимаешь, правильно мужик сказал, говорит, молодежь сейчас современная какая-то, как размороженный ментай, а вы свою дочь уже воспитаете, она будет нашинская уже, нашинская.
Точно,
да?
Это абсолютно точно нашинская трасса, и еще посмотрите, пожалуйста, если посмотреть видеозапись этого концерта, ну и учитывая, что это было больше 20 лет назад, посмотрите на качество непосредственно самого шоу.
Да.
Посмотрите на действительно тот дебош, который исполняли там присутствующие, да?
Да.
И я общался с многими людьми, которые там были. Они говорят, ну это реально переворачивало мир, потому что понять место, где это все происходило, тот формат, который давал The Prodigy, ту музыку, тот драйв, который давало, и совместить с тем временем, и тем местом, где это происходило, это было практически за гранью реальности.
Да.
Тот, кто притащил к Продиджи в то время в это место, красавчик.
Красавцы, нет, абсолютно, гений просто. Вот я вижу Их рекламируют как продиджи на Красной площади, но это 97-й год. Но это не Красная площадь, нет. Ну, одним словом, рядом с Красной площадью, нормально. Вот мы видим Москву, еще старую гостиницу Москва. Сейчас, подожди, сейчас. Я мотану чуть-чуть, но там, ну, там видно, что люди плечом к плечу. Просто стоят плечом к плечу. Невероятное количество людей. Еще мотану, ребят. А Продиджи же все такие молодые ребята еще. Еще, ну, в смысле, эти 20 лет ведь для них тоже прошли, правда же? О май гад. Он мог бы сойти со сцены и пойти пешком по головам, потому что там монету некуда кинуть, слышишь? Они стоят все плотно, все забито. Тысячи, не знаю, десятки тысяч. Сколько тут людей? Сколько? Свет... Да, и говорят же... Секунду. Световое шоу. Ну, извините, я дал ту версию, которая, к моему огромному сожалению, по звуку может быть не совсем хорошо. Здесь вот аматер...
Ну, это живой концерт.
Да. Я там была, пишут нам люди, которые там были. Интересно, были в 8 классе, видишь, вы были 17 лет. Это 17 лет, 80-го года человек. Значит, ему 39, правильно? Ну, или типа того. Или скоро будет, или может быть уже. Я к тому клоню, что это как раз люди, ну, строго говоря, 37-45, которые там были. 37-45, правильно? Еще. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Владимир, меня зовут.
Здравствуйте, Владимир.
Действительно, вот я тоже был на этом концерте, пробрался в гостиницу «Москва».
Да.
Скакал там полуголый. И вот это ощущение вот мурашек, просто вот от начала до конца, оно вот
пробирает,
я сейчас
ребята.
Вспоминаю, вот у меня, да. меня сейчас уже трясет.
Да.
И действительно, вот вы правильно сказали, вот со вчерашней новостью, это вот горе и... Потеря именно свободы, не Ой. Возраст, не солист,
нет, не возраст,
флин,
абсолютно.
А именно ощущение вот этой свободы.
Абсолютно. Я думаю всегда, когда старики что-то вспоминают, я всегда думаю, вот старая эта кляча, значит, вспоминает, там молодушкой была. Нет. Нет, вот в этом случае нет, потому что мы прожили как бы три эпохи, ну, так сказать, я три эпохи, вы две, значит, которые полностью различаются, они полностью совершенно разные, полностью, абсолютно, понимаете? Поэтому, когда я вспоминаю ту эпоху, я не вспоминаю свою здоровую печень, нифига, я вспоминаю конкретную эпоху, как конкретный воздух, понимаешь, как конкретная атмосфера, и, конечно, 90-е, это безумное,
безумное
ощущение свободы, понимаете, свободы,
На фоне Кремля Продиджи, и, ну, я не знаю, сотня тысяч там, наверное, была, Тверская была забита битком, и вот эти вот пляшущие свободные люди, это просто...
Да.
И понимание того, что это уже вряд ли мы увидим.
Прекрасные современные молодежь. Я хочу сообщить вам, свобода 90-х не была ни до, ни после. Никогда. Вы вообще не знаете, про что мы сейчас говорим. Мы говорим о 90-х. Вы не знаете.
Спасибо, Сергей.
Вы не знаете, о чем мы говорим. Мы говорим о 90-х, о времени свободы. Да, это правда. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, меня во всем этом мероприятии там был по работе, поразило другое.
Что вы говорите? А кем вы работали?
Ну, мы коллеги.
Веги.
Значит,
ФСБ?
Что случилось? В смысле?
А, да. Простите, я думал, да. Хорошо.
Мы телевизионщики. Да. Что произошло? Мы остались там до самого конца.
Да.
Это горы шприцев.
Да.
Понимаете, там... Причем самое удивительное было, что прямо в толпе они там...
Да,
готовили и кололи.
Да.
Милиция...
Ну, же горы, наверное, все-таки россыпом как-то были. Россыпом как-то. Так, а куда они сейчас делись, кстати говоря? Наркотиков употребляют больше, а шприцев не стало. Куда они их сейчас девают, я не знаю, а?
Да, ну, это не мой профиль, но это первый раз в истории нашей страны.
Да.
Я много где было, чтобы такое количество, понимаете, осталось от них вот этих...
Шприцев. Здесь извините, я хотел сказать, что мне кажется, что сейчас долбаются больше, а шприцев стало меньше, действительно, вы очень правы. Я приезжал именно в это время, я купил свою первую лошадь, я приезжал в Горки 10, и там я видел тоже с краю здания, ну, не горы, ну, я не знаю, 15 шприцев, 10 шприцев, и я думаю, а куда теперь они девают шприцы? Может быть, я не знаю, может, они растворимые какие-нибудь?
Ну, понимаете, это, наверное, не наша вахта, мы тут можем не знать всяких нюансов.
Они, может быть, сейчас на колесах сидят?
Может быть. Но самое главное, что случилось именно тогда?
Да.
Вы понимаете, было ужасное ощущение из-за чего. Вот это огромная, абсолютно, понимаете, неконтролируемая толпа, с одной стороны, это хорошо.
Да.
Но в таком состоянии, в котором они были,
да,
можно было толкнуть на что угодно, могло случиться что угодно.
Нет.
И второе,
нет,
это, понимаете, я был в оцене,
я верю. Я не верю. Я не верю, что людей в эйфории можно толкнуть на что угодно. Я думаю, что вот нет. Потому что...
Понимаете, о чем дело? Да. Вы сейчас рассуждаете по суху так, на берегу.
Да.
А вот если бы мы с вами вместе там оказались, ну,
да,
мы бы предметно это обсудили.
Ну что, нет, подождите, подождите. Ну хорошо, например, Флинт говорит, взять здание ФСК тогда, да, или ФСБ тогда уже называлось. Взять здание ФСБ на Лубянке. Никто бы ничего не... Нет. Никто бы не пошевелился. Никто бы не пошевельнулся. Абсолютно.
Нет, вы вот не понимаете, вы, толпа? Видимо, немножечко забыли ту эпоху.
Ну, давайте.
Не надо было сказать, взять здание ФСБ. Ребятам, да, достаточно было сказать, Москва наша.
Ну, наша, и что? И что?
А как что?
Ничего, она и была наша. Она и была их. Она и была их. После чего они разошлись по домам.
Нет. Помните, когда после футбольного матча были?
Япония, когда с Японией проиграли, жгли машины, да, японские. Сожгли, сколько-то их Тойот. Сколько-то Тойот сожгли.
И тут бы полиция не удержала.
Нет. Вот я, поверьте мне, ну подождите, как вас звать?
Леонид,
а где Сережа? Слушайте, ну я честно скажу, я понимаю, что вы говорите, и абсолютно точно понимаю, что опасения, ну давайте, я останусь при своей точке зрения. Я вам дал высказаться все, ладно? Да, это беспочвенные опасения. Послушайте меня, люди, которые приходят на что-то, я объясню. Я говорил об этом тебе вчера, ты помнишь? Командовать людьми можно только так, говорить им только то, что они хотят услышать, понятно, да? Ничего другого командовать нельзя, понимаешь? Если ты бандит, негодяй, значит, антисоциальный человек, убийца, и мы с тобой взяли город, я тебе должен сообщить следующее, иди убей, изнасилуй, город твой, иди трахни всех, понятно, да? Город твой. Это команда, и
ну
ты
да,
ее охотно
идешь. Ну да, вы должны найдешь. Вербализовать, ты либо мои желания, либо мои страхи.
Спасибо, абсолютно верно. Значит, а если я скажу тебе, Хасанша, мы взяли этот город, теперь декламируем Пушкина. Ты мне говоришь, ты что, больной? Ты больной? Нет, она говорит, а потом? Я говорю, а потом, тючо? Она говорит, придурок, слушай, а он сошел с ума, Сережа сошел с ума. Все, мы больше его не слушаемся. Только слушаться можно только тогда, когда тебе командуют то, что ты хочешь, понятно? Это ваши опасения, что если собралось 100 тысяч человек, то они обязательно возьмут Кремль, поверьте, что это неправильно. Но это неправда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы были там на Манежке в 97-м?
Нет, к сожалению, не был, родители не пустили туда, но очень мечтал туда попасть.
Ну, хорошо. Могли бы тогда взять Кремль или что-нибудь в этом роде?
Нет, я думаю, что нет.
Ерунда.
Конечно, в то время людьми руководила эйфория, радость.
Конечно, счастье. радость. И Кремлю были благодарны за это. Какой нафиг брать его? Да ну, умоляю. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я что хочу сказать на этот счет. Вот У нас нет своего Вудстока, понимаете? У нас ничего нет, нет такого нет. в этом
смысле. И не было никогда.
Да, и нам надо где-то собираться.
Ладно, знаю, и не будет, можно я скажу? И не будет.
Да, не будет, и да, не да, будет. Это, да, да, да. И людям надо где-то собираться. И получается так, то, что собирались вот, вот здесь, рядом с Красной площадью, вот там на Манежке, да, был этот самый, как его, Казантип, там, что ли, да, и то весь растоптали, как бы выгнали всех отовсюду, все, нельзя, шприцы и так далее. Это же вопрос целеполагания. У меня, допустим, под окном шприцы валяются, но это никого особо
не сейчас уже куда-то делись они, вот я какой-то культурный...
Да нет, вот есть? Я хожу, да. Тут, я живу там на отшибе, я вот хожу здесь.
Это какой-то культурный феномен был, раньше были действительно всюду шприцы, а сейчас почему-то не стало, не знаю, куда делись.
В общем-то, Польша, отличнейшая группа, очень жаль, что вот так с Китом Флинтом вышло, конечно, он...
Кит Флинт, слушайте, большой. А он жизнелюб огромный. Он же, вы знаете, он что
на
он...
На меня большое влияние оказал, конечно. А вот, опять же...
Извините, можно я скажу, за пару дней до этого он пробежал марафонский бег какой-то, не марафонский, а там какой-то был забег, и он бегал, но он бегает как бы профессионально, то есть, понимаете, да?
Я думаю, что ему, если честно, просто стало, конечно, вот как вы сказали, да, вот, среди толпы размороженного мента, и он, человек, может быть, был чрезвычайно творческий, там, такая вот натура, как бы стремящаяся к чему-то в этом смысле, и, может быть, как бы, ну, так уж, к сожалению, так случилось. А насчет, возвращаясь очень быстро к шприцам, очень многие кумиры, в том числе и советские, закончили свою жизнь вот на самых этих вещах, понимаете? И не нужно как бы однозначно, если там что-то где-то кого-то встретил, там горы, как, чего бы то ни было.
Да, ну,
не нужно судить об этом. Это не тот
подход. Ну хорошо, есть 100 тысяч человек, после которых осталось, там, я не знаю, 500 шприцев. Слышь, ну хорошо, ну пусть 500. И чё? Ну и чё? А сейчас они колеса сандалят. А этих, посмотрите, с глазами кроликов, депутатов, чё они сандалят?
Да вот,
нет,
вот,
а у этих что? А у этих что? Они от воздуха балдеют, что ли? От воздуха, а?
К федеральному собранию обращайтесь.
Да? Посмотрите на эти лица. Да посмотрите на эти затылки. От чего это у них, товарищи? Спросите меня, от чего у них такие затылки? А? Они от воздуха насандалились, да? Просто надышались. Кислорода 21%, а? Чего вы мне болтаете? 7373-948.
Алло, здрасте. Пишут в СМИ, что он покончил с собой после расставания с женой.
Расстался с женой, покончил с собой. Да, здрасте.
Доброе утро, Илья, меня зовут.
Да.
Вот мне было тогда 17 лет, и мы стояли буквально около ограждений, которые были там 50 метров
от... Да. Прямо рядом. Да.
Да, прямо рядом.
К вам выбегал, этот их парень, вот этот черный, к вам выбегал, он там что-то ногами выделал, там типа ударов.
Да.
Это хэквондо какие-то удары, да.
По поводу шприцов, что это, в принципе, было время героина 90-е года, да, их было очень много, этих наркоманов,
да,
там,
я вот не помню, в смысле, я шприцы видел тоже, героинов не видел, наркоманов не видел, не знаю.
Да, на тот момент мы были, как бы, закончили школу, и... нас это не коснулось.
Вам было 17, мне 37. Ну что, я видел, ну и что, абсолютно я не видел. Ну что это время героина? Наверное, никакого особо героина-то и не было.
Ну, в общем-то, да. Ну, кто-то...
Да нормальные мы были. Нас пытаются обвинить сейчас. Нормальные мы были, нормальные люди. Сейчас глаза кроликов у этих, у всех скотов. Ну, в хорошем смысле, понимаете? Я еще, давайте их все презирать. Давайте презирать нынешних.
Энергия, конечно.
Давайте презирать нынешних. Презираем и точка. Правильно? Презираем.
Да нет, надо как-то понять.
Не дать их жалеть.
Наоборот, интересно, чем они живут, чем молодежь вообще сейчас питается.
Чем? Тем, что вытекает из ануса Михалкова. Вот чем они питаются. А? Они подставили рты на раздачу. Получают прямо эскимо. Сразу. 7373-948.
Да я вас умоляю, они телевизор не смотрят.
Эскимо они получают. Они в Ютьюбе его смотрят, вылизывают. Алло,
нет,
здравствуйте.
Конечно.
Слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр меня зовут. Ну, мне 39 лет, и я эти времена отлично помню. На пройдешь я не ходил, но как бы все мои друзья...
Все, отповедь даем, нам 10 секунд осталось, брат. Все, брат.
Хочу сказать по поводу того, что шприцев... это
пошли в жопу, мы молодцы. Кит Флинт,
а
великий.
А люди, которые мешками героин завозили в то время...
Точно, виноваты, да. Кит Флинт, великий. Горе. Мы его помним, и мы рады тому, что мы с ним жили. Новости. 9 часов 36 минут, вторник, 5 марта. Мы продолжаем. Это «Радио говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, расскажи мне про разминание ушей. Вот это мне очень понравилось, фигня, ну и так далее. Я начал думать, я начал к тебе прислушиваться. Ты знаешь, проблема, проблема жизни продолжительная, она заключается в том, что ты понимаешь, что все вокруг одно и то же. И ты вот как бы все делаешь одинаково. И, ну, как бы сказать, ты это делаешь мастерски, но ты это делаешь все время одно и то же. И какие-то первые лет 20 это тебя радует, а потом возникает вопрос, может быть, как-то надо по-другому. И вот этот основатель модного бренда одежды Тед Бейкер подал в отставку из-за обвинений в принуждении к массажу ушей. Он подходил к молодым сотрудникам. Это очень интересно, товарищи, задумайтесь, прислушайтесь к себе. Может быть, это подсказка. Он подходил к молодым сотрудницам, сейчас скажу, Рэй Кельвин добровольно подал в отставку. Он директор и основатель. Теперь будет жить на пенсии и мять уши морским свинкам или кошкам, или там козам, не знаю кому.
Пёсикам.
Его обвинили в неподобающем поведении. Он подходил к девушкам, значит, и к молодым сотрудницам. В основном, молодые сотрудницы. Все англичанки же. Но я сейчас не хочу, я не хочу ничего против англичанок. Ничего против англичанок не хочу.
Он слишком часто обнимался и принуждал их обниматься.
Я знаю, у нас тоже, между прочим, это самое, одна сотрудница обнимается. Да. Она считает, что она позитивной энергией обменивается.
А это ведь харассмент? Она нас всех харасит.
Не харасит, я тебе хочу сказать. Да не харасит она. У нее настолько чистосердечное лицо, что...
У него тоже наверняка было чистосердечное лицо. Он такой подходит, говорит, может быть, обнимашки?
Можно скажу?
А британки такие, ужас какой.
А я тебе скажу честно. А девки мнительные, и они никаких оснований. Они же англичанки, у них некрасивые зубы, некрасивые лица, некрасивые поясни. Вообще все у них некрасиво.
Женщины всегда считают себя пупом мира.
Нет, ну хорошо, но это же женщины. Но они же англичанки. И он их обнимал из жалости. Я тоже англичанок мог бы обнимать из жалости. Из жалости. Они же брошенные, покинутые, никому не нужны.
Хорошо. А мочки ушей он им предлагал
мочки ушей,
массировать,
я думаю,
тоже из жалости?
Зависит. Зависит.
А шею гладил?
Покажи свои мочки, а у ней наушники. Покажи хоть раз, Это меня пронзит меня. Ну, покажи. Да так, на четверочку.
Ну, начинается. Не покажу вам больше никогда свои мочки. Никакой радости.
На четверочку. Нет, ну правда.
Может быть, из четырех тогда уже?
Слушай, подожди. Да, послушай меня, подожди. Значит, что он делал? Он у меня. А потом он к ним приставал, чтобы им массировать уши. Значит, он
еще он гладил их по шее. Они на это жаловались.
Я тебе скажу, все делал. Он все делал из жалости. Он делал все из жалости. Вот есть девки, к которым ты подходишь и что-то даже говоришь. Ну вот я серьезно говорю, ну вот спроси мужчин. Мужчины, в отличие от женщин, невероятно великодушные существа.
Да вы что?
Да. Нет, ладно. Конечно, потому что женщина алчная. Ну, алчная, и как тебе сказать, женщина...
И все время вьют гнезда.
Нет, женщина, ты права, ты права. Женщина алчная, и у нее далеко идущие планы. Она все время хочет создать семью. Это, у нее вот это вот паскудное в душе все равно есть, мерзость вот эта. А мужчина, он чистосердечный человек, ему ничего не надо в основном. Ну, сказать, ему одного надо, и все, одного. Понимаешь, это он просто, он как на ладошке. Мужчина как на ладошке. И он думает вот так вот по великодушию, что есть девки, которым как-то надо уделить внимание. И тебе скажут, ну, потому что видно, что... Ну, что тут, говорится, да? Из жалости. Из жалости. Понимаешь? И в этой связи он подходил к этим своим англичанкам. Говорил, мать, я знаю, что ты, так сказать, никому не нужная, брошенная. Ну, дайте поглажу шейку там. Ну, а они, конечно, не понимают, потому что они злают злодейки. Девки-злодейки. Ну, я считаю так. Поехали дальше. Слушай, есть еще, раз уж мы говорим о гендерных отношениях, есть еще комиссия Совета Европы, которая предписала России терпимость. Несколько статей об этом. Значит, в России Только не радуйтесь, пожалуйста, значит, это не это самое. Европейская комиссия, вы расисты и нетерпимы, как-то нетерпинисты, и еще кто-то, согласно решению Европейской комиссии против России, расизма, простите, и нетерпимости, я говорил.
Нет, ну там же сказали, да, что, что количество преступлений на расовой, на межрасовой почве у нас уменьшается. И неонацистские проявления тоже уменьшаются. А вот экстремистских, наоборот,
становится
больше.
Все проявления уменьшаются. Знаешь почему? Потому что уезжают люди просто. Евреи уехали в 89-м году. Меньше стало антисемитизма. Почему? Не осталось евреев. Значит, эти уезжают. Все уезжают. Иностранные студенты уезжают. Все уезжают. Потихонечку уезжают. Нам скоро будет некого ненавидеть. Понимаешь, в чем дело?
Нет, ну подождите. У нас есть мигранты.
У нас есть мигранты. Вот это единственная надежда, что у нас останется потенциал для грузин. Выселили. Абсолютно верно. То есть мы остаемся мононацией такой, в которой мы скоро начнем ненавидеть, там, я не знаю, кореглазых или еще что-то придумаем. Мы придумаем, ну, мы придумаем, кого ненавидеть, но просто пока мы не понимаем как окончательно, понимаешь? Поэтому у нас все меньше и меньше.
Власть да работает... нет, их все равно, правда, становится меньше. Если
кого? Всех
раньше...
меньше, всех меньше.
Нет, я имею в виду неонацистов вроде того.
Так некого, никого не осталось, пойми ты. Было кого ненавидеть, ненавидели. Никого не осталось, мы остались одни.
Да нет, просто люди становятся взрослее.
Да.
Я так думаю.
Да?
Я верю.
Не знаю. Значит, мы мучаем всех подряд, кого можем. Мы переносим свою ненависть время от времени на разных людей. Понимаешь, у нас украинцы, мигранты, уроженцы Северного Кавказа, представители ЛГБТ, власти не критикуют подобные реакции. То есть, условно говоря, если прежде люди вели себя неприлично, вот я тебе говорю, люди вели себя неприлично в Советском Союзе. Но это, как это сказать, было такое... Это выпускали как тигра из клетки. Вдруг. Понимаешь?
Угу.
Помнишь у Галича песня, где, вот, кстати, когда его приглашают пьяненького выступить и дают чужой текст? «Как мать и как женщина, я осуждаю израильскую военщину».
Да-да-да.
И он же там что-то сказал, а потом, когда его везут назад, его начальник, там, начальник цеха, парткома, не знаю что, он говорит... Молодец, хорошо ты им сказал, по-рабочему. Хорошо ты им сказал, по-рабочему. В Советском Союзе хамство и непотребство дозированно разрешалось как бы по-рабочему. Но ты сказал по-рабочему. Понимаешь? Там можно было и матом сказать, но по-рабочему. Не сдержался, товарищи, человек я простой, скажу по-рабочему. Понимаешь? Вот. Потом это было стыдновато. Ну, как бы. А потом оскотинились окончательно все, включая меня. Ну, так вот, значит, оскотинились окончательно все, и уже говорят все время по-рабочему. Понимаешь?
Плохо.
Поэтому плохо, плохо. Смотрите, то есть, условно говоря...
Он пишет, люди злые, особенно в регионах.
Да. А хамство в осуждении израильской военщины. Нет, Ильич, послушайте эту песню, господи, что вы как дитя малое.
Начинает Ильич. Давайте я вам открою.
Ильич, открой мне где-нибудь на Ютьюбе. Значит, это самое. Как мать и как женщина, я осуждаю. Как мать и как женщина. Как мать, говорю, как женщина. Да, абсолютно верно. Вот послушайте, ну о чем вы? Я вам напоминаю, вы же, Ильич, вы же взрослый человек уже в годах, так сказать, понимаете? Но вы подражаете имбецилам, вы же были умные когда-то, может, лет 100 назад. Ну, вспомните себя умным все еще. Вспомните, когда вы отличали батон по 13 копеек от батона по 15. Ну, вы же умные тогда были. А сейчас что с вами, Ильич, а? Послушайте эту песню. Вы же помните, о чем речь. Ну, не придуривайтесь, пожалуйста. Галич великий сделал цикл вещей о Климе Петровиче. Клим Петрович сидит у себя дома. Вот послушайте. И к нему приезжает машина из парткома, чтобы он выступил на митинге в защиту мира против израильской военщины.
История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира. У жене моей спросите, у Даши, у сестры ее спросите, у Клавки. Но ни капельки я не был поддавшим, разве только что маленько с поправки. Я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в баньке. А к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки да байки. Дох принял я грамм 100 для почина, ну не более чем 100, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина. Эх, лежу на ней обкомовский номер. Но я на крылечко, мол, что за гость? Кого привезли, не чехали. А там порученец чернильный гвоздь всегда говорит: поехали. Но ежели зовут меня, то майна вира, так идет заутреня в защиту мира. И первый там и прочие из области. Но сажусь я порученцу на ноги, он листок мне, я и тут не перечу. Ознакомься, говорит, по дороге со своею выдающейся речью. Ладно, мой сын, набивай себе цену. Я в зачтениях мостах, слава богу. Приезжаем, прохожу я на сцену и сажусь со всей культурностью сбоку. Вот моргает мне, гляжу, председатель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я и не дробно, как дятел, а неспешно говорю я сурово. Израильская, говорю, военщина известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина, требую я к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю и как женщина. Тут отвисла у меня прям челюсть, ведь бывают же такие промашки. Это сучий сын, пижон-порученец, перепутал в самотоке бумажки. И не знаю, продолжать или кончить. Вроде в зале ни смешочка в невою, первый тоже вижу, рожа не корчит, а кивает мне своей головою. Ну и дал я тут галопом по фразам, слава богу, завсегда все и то же. А как кончил, все захлопали разом, первый тоже лично сдвинул ладошь, а посве зазвал в свою вотчину и сказал при всем окружении: хорошо ли ты дал, по-рабочему, очень верно осветил положение.
Как мать, говорю, и как женщина. Нет, ну правда, ну что вы, Ильич сейчас что-нибудь напишет. Ильич, не пишите, в виде исключения я вас не прочитаю в этот раз. Да, хорошо, у меня есть такой комический фрик Ильич, который пишет ахинею, ладно. Договорились. А, значит, нас критикуют. Короче, и я думаю, что мы теперь этим гордимся. Мы гордимся тем, что Европейская комиссия против расизма и нетерпимости нас критикует. Правильно же? Это вызывает у нас
не
гордость.
Очень-то.
Ну, почему? Ну, это хорошо. Это значит, что мы, что они плохие, а мы хорошие. Нам хочется быть хорошими, хотя бы мифически. Ну, а в чем мы еще хорошие? В чем? Ну, в чем?
Так а почему? Что ж в этом хорошего-то? Вот если бы они сказали: молодцы, ребята.
Нет.
И дел у вас стало меньше.
Я, честное слово, из-за того, что тут нас за антигомофобию, наоборот, гомофобию или античего-то осуждают, я вспомнил, я вчера набрел случайно абсолютно на вещь, которая первая песня вот этой певицы, Билли Эйлиш, запомните, Эйлиш, как Эллис. Помните, вот она пишется Эллиш, только та была Эллис, а это Эллиш. Значит, прекрасная песня, раз уж сегодня так много песен. Я познакомлю вас с ней. Вчера ее выложили, 4 марта, первая песня, первая ее. И она уже есть на YouTube бесплатно. Я ее купил за 10 рублей на Google Music. По-моему, шикарная музычка, которая говорит о странной женской терпимости. I'll never let you go, five words you'll never say. I laugh alone like nothing's wrong, four days has never felt so long. If three's a crowd and two is us, one slipped away. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can tell you how much I wish I didn't wanna stay. I just kinda wish you. Нет, это Билли Эйлиш. Билли Эйлиш, это первая ее песня, первая абсолютно. Я вчера лег пополам, когда ее услышал. Женщина влюбилась в мужчину. И она поет ему: вот 6 слов, которые ты никогда не скажешь. Вот 5 слов, которые ты никогда не услышишь. Ну, о любви все время. И я вижу, что ты мне не достанешься, в смысле. Мне бы очень-очень хотелось, чтобы ты был геем. То есть она понимает, что он не ее, поэтому очень хорошо было бы, чтобы он был геем. Вот это потрясающая фигня. Это психология женщины или что? Я очень смеялся вчера. Вот послушайте слова. Ну, объясни мне, Хасаша, давай, ты здесь за всех женщин.
Кстати, я давно, между прочим, об этом думала.
Ты давно?
Ну, то есть я подумала еще лет 10 назад, что было бы неплохо.
Это было в фильме «Чего хотят женщины», мне пишет одна слушательница. Да.
Неплохо, если твой муж уходит к гею, потому что тогда ты понимаешь, что у тебя не было варианта. Ну, как бы тут ты ничего не сделаешь. Худей, не худей, краси, не краси, меняй платье.
Очень смешно.
С этим ничего не поделаешь и не паришься.
Да. Ну, скажи, что вещь прекрасная, а у нее роскошная песня, и мне нравится,
Да, но это не первая ее песня.
Не первая? О, черт!
Это, вы знаете, про нее даже критики музыкальные говорят, что это будущая звезда, про которую вы будете слышать на каждом углу.
О, черт, товарищи! Дайте тогда я вас докормлю этой звездой. Это прекрасно, она мне офигенски нравится, реально нравится. Я вчера купил за 10 рублей, как дурак, мог бесплатно скачать.
Она очень молоденькая. Очень приятно.
Хорошо, я дал ей денег. Я дал ей $1.5. А потом, Билли, когда ты поднимешься, знай, Сережа дал тебе $1.5. И все, что ли? Ну ладно. Мне слушатели прислали кусок из фильма «Чего хотят женщины». «Чего хотят женщины» вот здесь со второй минуты. Ну все, мы делаем.
Да, это шикарно.
Мы начинаем следовать женщинам, я вам скажу почему, ну потому что 8 марта же скоро, правильно?
Чуткий. Думаешь, как женщина, говоришь, как женщина. Ник, признайся, просто ты голубой, вот и все.
Разве?
О, нет. О, нет, ты должен мне сказать, потому что та наша ночь, она вернула меня к жизни. Голубой или не голубой? Скажи, что ты голубой, и я не буду сходить с ума. У меня есть на примете другой парень, только скажи, это Ник.
Хорошо.
Ну,
голубой.
Голубой. Если...
Насколько?
По шкале кинься.
Голубей не бывает.
Все, и все.
Ты еще встретишь мужчину своей мечты.
Поскорее.
Ну ладно, спасибо. Спасибо слушателям, которые прислали мне. Хорошо, это требует изучения или нет? Нет, ну скажу, а? Это не требует изучения. Это просто маленькая зарисовка. Слушай, «Косаток и белух». Значит, я просто про «Косаток и белух» в память об Аношке, которая придет после праздников. Ученые заметили, ну, в смысле, Аношка очень беспокоится насчет «Косаток и белух».
Слушайте, ну сейчас уже все
беспокоятся. Сама жрет курицу, а сама беспокоится. Сама ест курицу сейчас, ножку.
Грызается в эту нежную плоть.
Ученые заметили. Нет, ну что. А я здесь стою на позиции Юрия Труднева, нашего этого самого, по Дальнему Востоку самого главного. Юрий Труднев сказал, пусть катится к чертовой матери или что-то в этом роде. Было, когда сын или внук или правнук Ива Кусто сказал, что он готов помочь, Труднев сказал, пусть у себя там помогает, типа пошел вон.
Ну, что за глупость?
Французишка, французик из Бордо. Иди к себе в Бордо, сказал Юрий Трутнев. А? Вот так, причесал его. Я поддерживаю Юрия Трутнева. Сгноим косаток. Все и все, сделаем как надо. Значит, у них язвы, черные.
Мы какие-то нещедрые. Знаете, вот когда мы? К нам обращаются за помощью, мы всегда с гордостью эту помощь представляем.
Народом
да,
Йемена.
Например.
Да.
А и когда все. Кто-то другой хочет предложить нам помощь, мы почему-то им в этом желании отказываем.
Касатки, мы антикасаточно ориентированы. Мы, значит, и антибелушисты. Короче, у них нашлось ухудшение состояния. Они содержатся в китовой тюрьме в Приморье. Значит, ну ничего, китайцы купят, они же их убьют все равно. Че им, какая разница, кожа? Ну, немножко кожи, ну, скидка будет. Физическое состояние белух в бухте Средняя ухудшилось, отмечает сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Вера Краснова. У некоторых из них инфекционные заболевания, черные пятна на коже, еще что? И язвы на коже. Вероятно, у них снижается иммунитет в результате принесенного им стресса во время отлова, адаптации в дельфинарии. Ограниченность пространства в вольерах, скученность животных способствует быстрому распространению инфекции. Все они сдохнут. Сначала покроются язвами, грибковыми, бактериальными, вирусными инфекциями. А кожу их разъест, пойдут черные пятна, с них начнут облетать клочья. Но мы сами их убьем и никому не позволим помочь. Понятно? Брэд Питт сказал, или кто там сказал, что поможет? Брэд
Питт.
Ди Каприо, я их все время путаю. Значит, это Брэд Питт с Ди Каприо. На самом деле, это один человек. Значит, неважно.
И всех их играет без рук.
Да. Значит, и правнук Жака Ива Кусто. Все они, конечно, лживо хотят помочь касаткам, а мы их будем гноить. Мы их сгноим реально. Они истекут гноем. И потом этот гной мы продадим китайцам. Все. Дикси. Потому что мы суверенная, гордая страна, пошли все к чертовой матери. Мы убиваем своих касаток, правильно? Это суверенные касатки. Всех убьем к черту, это наши, не лезьте и все, правильно? Я очень, ну, в смысле, правильно я сказал? Точнее, за патриотизмом ко мне.
Неправильно,
но за патриотизмом ко мне, товарищи, за патриотизмом ко мне, ладно? В движение!
Подъем! В движение!
Что, 5 баллов в городе. Липецкая улица на выезд 7 баллов. Не хотят ехать. Варшавская 7 в город. Севастопольский проспект. Что-то молодцом 2 балла в любую сторону. Хорошо едет. Профсоюзка 7 баллов. В город 4 из города. Ленинский, кстати говоря, из города не хочет. 4 балла. Проспект Вернадского 6 баллов в город. Мичуринский опять тоже хорошо, что из центра 7. Слышишь? Может быть, надо драпать? Почему все драпают? Сегодня что, вторник?
Да.
Почему они драпают? Может, они что-то знают? Ребята, почему все драпают из Москвы? Может, они что-то знают? Может быть, началась какая-нибудь, сказать, неприятная история? А мы здесь сидим, как придурки. Понимаешь, в чем дело? Можайск, нет, хорошо. Хоть вот по Можайскому кретины едут в город, наоборот, как и мы. Молодцы. Можайцы, мы с вами. Мы такие же, как вы. Вы одни из нас, мы одни из вас. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, 5 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
65-41, нефть. Ну, нефть. А нет, ну, давай доллар посмотрим. 65-78, ну, там же. 74-49 по евро. 65-41 по нефти. Евро-доллар 1.13.25. Перекочевали сюда. Сидели на 1.13.75. Перешли на 77. Перешли на 25. Ну, хорошо. Все равно в диапазоне. А что с биткоином по 17 тысяч долларов? Когда будет? Санчексон не будет.
Вообще никогда?
Ну, как вам сказать?
Может, будет.
Я бы надеялся, но я, понимаете, в чем дело? Я не хочу. Я не хочу участвовать в этой авантюре с этим биткоином. Я понимаю, что вся моя жизнь — это упущенная возможность. Вся моя жизнь. Я получил в ВТБ 83-м году 500 долларов. Пошел, получил на профсоюзке. 500 долларов, прям долларами. Угу. То, что у меня был загранпаспорт, был билет, что я улетаю. И, значит, я пошел, просто наличные доллары получил спокойно в банке. Вот, и я, значит, прилетел в Париж, в Шарль-де-Голь, и пошел, какие-то японские часы купил, я сейчас не помню, какие-то японские часы, которые надо было нажимать на кнопку, чтобы увидеть, сколько там нет. Нет, у меня, кстати говоря, светилось, это русские надо было нажимать на кнопку. Короче, какие-то часы купил, с множеством мелких кнопок, как на Nokia впоследствии, через след. Ну, так вот, слушай, и это стоило мне, я не помню, 117 долларов, 120 долларов, ну, что-то в этом роде. Хорошо, «Зенит», по-моему, нет? Какие-то японские часы, сейчас не помню. Короче, я тогда мог 500 долларов вложить, например, в Apple, и сейчас бы был миллиардером, понимаешь? На самом деле, вот послушай.
Да,
на самом деле, действительно. Вот, можно сказать сейчас важную вещь. Ребят, вот ко всем, я обращаюсь ко всем. Ребят, вы, конечно, в принципе, умные. И вас уважают жены, дети, там, вас уважает начальство. Правильно, нет? Ну, я знаю, уважают все. Соседи уважают. Но если бы они знали, насколько вы тупые, вам бы никто руки не подал. Я сейчас обо всех говорю, обо всех, понимаете? Ведь мы с вами ничтожество, не знающие, что будет завтра.
Ну, понятно. Да, но это не тупость.
Кто в субботу,
это кто просто субботу неспособность знал, предугадать.
Кто в субботу знал, что фронтмен Prodigy, значит, все. Ну, кто знал, кто про Кита Флинта, кто знал в субботу? Никто. Понимаешь?
Даже его друзья не знали.
Друзья не знали, он сам не знал. Поэтому мы настолько ничтожны, что мы не видим будущего. А на самом деле, как в Тайдзи, если вы посмотрите на рисунок Тайдзи, внутри черного уже есть белое. Белое набегает, хвостик вот этого вот, сказать, там, головастика, он уже есть.
Угу.
Понимаешь? То есть будущее уже здесь. Будущее уже здесь.
И надо угадать его знаки.
Надо не просто угадать, а дать денег будущему. Надо... Вот послушайте внимательно. Надо дать денег будущему. И на нем въехать. Понятно? Дайте доллар будущему. Дайте. Ну, не доллар, дайте больше. 10 тысяч дайте. Дайте будущему денег. Понимаешь? Каждые 10 лет... Я читал когда-то статью в самолете с ним. Каждые 10 лет появляется великий бренд. Великий.
Угу.
Про который, ну, как, про который первый, так сказать, там год вообще никто ничего не понимает. Ну, я просто сейчас говорю, Nike. Когда появляется Nike, есть уже полно всяких кроссовок. Ну, их полно, на самом деле, понимаешь? Ты заходишь в магазин в любой, в Америке, там, эти сникерсы, там, их просто как грязи. Они сникерсами называют кроссовки. Знаешь? Просто как грязи. И вот появляется Nike. Ну, Nike, дерьма пирога. Понимаешь, все это ерунда. Потом бабах! Понимаешь?
Так и Levi's.
Ну,
джинсы, да. Джинсы, ну, одежда рабочих, да, и что?
Да.
И вот.
Да, и слышишь, ну, дальше, что? Значит, Левис, это и Левайс, там два произношения, нормально, все в порядке.
Ну, это Леви и Штраус, поэтому я думаю, да, все-таки да,
да.
Левис.
Ну, Леви, да, фамилия. Значит, нет, ну и Левайс их тоже называют, я просто для тех, кто не понимает, что такое Левис. Значит, это Левайс. Я к тому клоню, что каждый, и мы пропускаем будущее постоянно. Вы вот сейчас хлопаете ушами, у вас, так сказать, плохая погода, небо серое, вам плохо живется, еще что-то, все ждут, когда, наконец, вишни зацветут, не надеюсь. Они сейчас цветут в Тель-Авиве, вишни, а, так сказать, скоро зацветут, как вы хорошо понимаете, в Нью-Джерси. До вас очередь не скоро дойдет, так что не горюйте, просто кукуйте пока еще 3 месяца. Вот, значит, ну не 3, 2,5. Значит, смысл в чем? Что рядом с вами происходит будущее, а вы лошары, живете прошлым. Вот и все, вот я хочу просто сказать это с горечью, я себе тоже. И я лошара живу прошлым, понимаете? Я живу прошлогодним снегом, старым. А будущее здесь. Стоит дать ему денег, как мы будем великими. По баблу. Мы поднимемся, мы станем независимыми. По-настоящему независимыми, понимаешь? Мы будем смеяться. Ха-ха-ха! Вот так.
Слушайте, даже не обязательно будущее. Иногда просто нужно дать деньги настоящему.
Чувак вот, из Амазона.
Парни, давай. Которые сделали тяжелое одеяло, в расчете на одиноких людей, которым тяжело засыпать, трудно засыпать, да. И они, укутываясь в это одеяло, чувствуют, как будто бы их что-то или кто-то обнимает.
Да.
Да, и засыпать от этого им легче, устраняет бессонницу, и заработали какие-то бешеные деньги.
Ну вот. Так вот, слушай, значит, я к чему клоню, что этот парень из Амазона, Безос, да, у него 131 uh-huh. миллиард. 131 да. миллиард. Понимаешь? А я в Амазоне прописан. Они меня помнят с тех пор. Прописан с 90-х, либо с 2001 года, сейчас не помню. Ну, или с 90-х, может быть, с 97-го. Я уже на Амазоне. Я выписывал CD-шки на Амазоне. CD-шки в 90-е годы.
Угу.
Мне приходили, может быть, 2001. Ребят, я могу путать. 97-й, 2001. Значит, где-то тогда. Я на Амазоне клиент, понимаешь? И все я про Амазон читал, и все я понимал, и видел, как они растут, и видел, как где. Я видел Амазон на 300 долларах акции, я видел их на 273, и я видел, как я, и я, кстати говоря, вложился, и начал падать. И я начал падать, и я извлек все деньги, с потерями. И я не понимал, если бы я знал будущее. Мы не знаем будущего, мы на самом деле слепые, мы знаете мы кто? Мы слепые глисты, которые ползут в поисках какой-нибудь аппетитной какашки, больше ничего. Мы слепые глисты, мы не знаем будущего, вот проблема, это же главная проблема. А кто-то знает, но это не вы. Алло, здравствуйте.
А, доктор Сергей.
Здравствуйте.
Элеонора, да, Илья, домашний трейдер.
Давайте.
Вы знаете, вот главная наша фишка, что мы начинаем считать упущенные возможности. Это абсолютно неправильно.
Ну,
как
научите.
Вы правильно сказали, надо рисковать. Вот я рискнул в 2008 году, когда мне было 20 лет.
Да.
Я пришел в брокерскую компанию и зарядил все свои деньги в Норникель, когда бахнул вот этот экономический кризис. На меня смотрел...
В мае восьмого года, когда все легло.
Не в мае, а осенью, сентябрь-октябрь. Точно сентябрь, не помню, октябрь, когда был вообще пик этой жизни.
Да, да.
На меня смотрел дядечка 45-50 лет и вертел у виска пальчиком и говорил: мальчик, Норникель больше никогда не будет стоить столько, сколько ты хочешь. Я говорю: дядь, ну посмотрим. Прошло 2 года, и я продал по самой дорогой цене.
Скажите, а сейчас, а если бы остались, то что?
Если бы сейчас остался, бы все равно, да, поднялся бы еще где-то примерно бы, ну, процентов, наверное, на 50. Ну, сам факт, самый главный курс я свой тогда сорвал, да.
Да.
Конечно, это не миллионы долларов, к сожалению, да. А сейчас это только спекуляции на нападение либо на росте. Так что тут...
Слушайте,
тут,
скажите мне, раз вы с деньгами...
Сергей, да. Будущим руководит тот, кто его будет делать. Тот, кто...
В том-то и дело.
Не национализировал, а...
Это как на Форексе. Игру сделал Сорос, получил бабло Сорос. Правильно? Мы когда мы не делаем игру, мы не делаем будущее, соответственно, мы не можем в него укладываться.
Конечно.
Это чужая игра.
Тот, кто делал приватизацию Сбербанка, когда стоила одна акция 3 копейки.
Да.
Так? Тот, кто это делал, тот и поднялся. То есть это кто? Греф и этот, Шувалов.
Шувалов.
Они же сами давали интервью и говорили, что мы в 93-м году скупали на последние деньги акции Сбербанка, зная, что он будет стоить десятки, а потом сотни рублей, то, что происходит сейчас. Вот и все. Они делают будущее, и они зарабатывают. А тут как угадаешь. Так что...
Да, да. Слушайте, подождите, раз вы знаете про деньги, скажите мне, пожалуйста, Федеральная налоговая служба узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах. У меня странный вопрос, почему это сегодня в 6.26 публикует знак как новость, но мне казалось, разве не в 17 году все это уже произошло или нет? Вы не знаете?
Произошло это все в 17-м, просто информация дается тогда, когда нужно. Тогда, когда нужно, чтобы под определенную хронологию событий. То есть нас пичкают тем, что нужно в определенный момент. Одно происходит тогда, а сейчас это говорят.
Я понимаю.
Тут все зависит от своей головы, то есть надо задумываться.
Спасибо, спасибо, интересно, да, он гений. Он гений, этот человек. Ты слышал этого гения, Илья?
Да.
Илья, конечно. Он сказал очень простую вещь. Ты делаешь игру, ты имеешь. Ты не делаешь игру, с тебя имеют. Все, это очень просто. Когда Сорос валил, другое дело, что рядом с игроками можно как-то подтянуться. Понимаешь? У меня был такой экспириенс.
Ну, по-крупному, да, но появляются такие люди, как Цукерберг, да? И когда он начинает там в каком-то своем колледже со своими друзьями, студентами что-то разрабатывать, еще никто не знает, что из этого выйдет.
У меня был такой случай, слушай, я побоялся. У меня был такой случай в середине нулевых. Угу. Ну, я и так делал тогда по 40%, тогда биржа росла по 40%. Там. Ну, в смысле, даже если ты не очень резкий, ты все равно можешь по 40% расти. Так вот, и мне говорят, надо брать, ну, это конце даже нулевых, мне говорят, надо брать вот такую-то нефтяную компанию. Русскую. В Стокгольме, брать в Стокгольме, в шведских кронах, сейчас немедленно.
Угу.
Я как дурак вложил там немножко. Ну, потому что я, конечно, ну, понимаешь, в чем дело? И действительно, это нам мне сказали в сентябре, в ноябре я продал в два раза дороже. Вот я, допустим, положил 10 тысяч долларов, да? Взял 20 тысяч долларов.
Угу.
А представь себе, что я положил бы 10 миллионов долларов. Например, у меня не было, я мог занять. Например, там, наверняк, все, там, отрубите мне голову, если что. Занять. И положить 10 миллионов. И, ну, назад взять 20. Скажи, крутняк.
Это, конечно, круто. Но круто. Осторожность — это, на самом деле, совершенно здоровое качество. Вы попробовали. Да. Попробовали, как вы говорите про осторожную кошку, потрогали лапкой.
Да.
Вы говорили, окей, можно.
Кошка
там
трогает траву, прежде чем наступить. Да, это правда. Понимаете, в чем дело? Ну, хорошо. Нет, вот мне звонят, теперь все звонят. Федеральная налоговая... Дайте мне, пожалуйста, вот понимание вот этой новости. Федеральная налоговая служба в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией получила данные о зарубежных счетах и активах россиян в 58 юрисдикциях, в том числе британских, Виргинских, Каймановых островах, на Маврике, других офшорах с низконалоговыми юрисдикциями. Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки, говорит заместитель главы ФНС Алексей Аверчук. Я не знаю, мне кажется, что это давно. Почему это новость вдруг? Почему? Алло, здравствуйте. Что это случилось?
Михаил,
уже полтора года уже как сделано, или нет?
Нет, это недавно.
Нет?
Я хорошо знаю эту ситуацию.
Пожалуйста.
Во-первых, первое, это фатальная неизбежность, несмотря ни на какие отношения между государствами, знаем, какие санкции, потому что сама по себе век, сам по себе, само по себе время интернета, время эффекта от мгновенности получения информации,
да,
вышли всяких предубеждений. Поэтому сегодня это принимает стройную форму. Знаете, в чем трагедия наша, как в очередной раз? Наша налоговая система, ее технический аппарат совершенно не готов к этому. Вы приходите в налоговую инспекцию, пожалуй, самую богатую, наверное, в России, это Одинцовский район. Так, сидит девочка, хорошее здание, у нее на шкафах коробки, набитые, уже запылившиеся.
Листами, этими формами, да.
Копиями, формами, которые люди прислали. Я спрашиваю, а как? Да что-то мы ждем, мы не знаем, что с этим делать.
Да.
Понимаете, люди дают выписки из балансов иностранных счетов своих, так?
Да.
Заявляют об офшорах согласно правилам, в общем-то. Выделяют за последние два года значит, выписки по приходу, расходу, баланса, а они лежат на шкафу в коробках, так, из-под вина там или из-под конфет. И девочка совершенно наивная, ничего не... Хотя Михаил Владимирович совершенно человек колоссального интеллекта, так.
Кто, ну, это, кто это, чтобы познакомиться?
Ну как, кто у нас управляет на...
Мишустин, нас... что ли?
Конечно, Мишустин. Михаил, он не только в хоккее разбирается. Я считаю, что это вообще хорошая фигура для, на премьер-министра. Он очень умный человек. Но мы вязнем в абсолютном отсутствии интеллекта какого-то технического. Вот эти люди, которые работают в инспекциях. Но я не знаю, что должно произойти.
Да.
Что, теперь дальше. Теперь о главном. Действительно, информация сейчас фактически по нажатием кнопки.
Нет, поэтому... хорошо. А вы знаете, вот можно я скажу? Я говорил с одним человеком, да? Ну, просто добавлю вам. Например, у Мишустина. Счет где-нибудь в Европе, я не знаю, в Австрии, так сказать, там, в Австрии, Германии, в Швейцарии, да? А, значит, и а что они делают? Они мне говорят, напишут Мишустин, в три слова. Когда запрашивает наш... Нет, три слова. Мишустин. Все. Значит, когда запрашивает наша налога, она пишет Мишустин. Она пишет латинскими буквами. Мишустин. Правильно? А Мишустин можно писать CH можно писать. Можно писать, да-да-да, можно CSH, как schedule. Можно CH, а можно SH. И можно в три слова. И запрашивает, а нет такого. Нет такого.
Нет такого, правильно. Это одна из улог. Но дело в том, вот вопрос глобальный.
Да.
Ведь эта информация, ведь все, что происходит с этими капиталами, это вопрос выживаемости России. В том смысле, будет ли это задействовано в благотворном смысле, или опять сплошная репрессия, неразбериха, бардак и так далее. Я думаю, второе. И это нас опускает, и это утрированно не дает нам... Или даже в явной степени, даже на самом тонком уровне, в самом тонком анализе, не дает никаких выходов для эффективности. Вы сейчас говорили о колоссальных, так сказать, умах, которые смогли предвидеть о Соросе, там, о Безосе и так далее.
Да.
Вот. И эта категория людей, которые во всех нациях примерно одна и та же, составляет в большом смысле 4%, а потом еще 4% от 4%. Это люди, наделенные колоссальным интуицией, колоссальной выдержкой, которые делают капиталы. Всем уже должно давно стать ясно, я объявляю, товарищи, на весь мир. Капитал... Его воспроизводство – это единственный способ существования на Земле в ближайшие 200 лет. В какой форме будет этот капитал и как эффективно он будет социализироваться – вот вопрос. И когда в коробках валяется эта информация, никому ничего не нужно, а потом одного хватают, бросают и начинают отнимать – это наш фирменный стиль.
Я понимаю.
А люди уезжают.
Черногорец пишет, когда делать счет, как в загранпаспорте. И также пишет мне Михаил, загранпаспорт пишет. Это правда, Черногорец, только потом в картотеке, в общей картотеке банка, в общей картотеке, внимание, внутри файла вы пишетесь, как в загранпаспорте, это правда. И даже подпись должна быть, как в загранпаспорте. А вот в картотеке банка вы пишете Черногорец, в три слова. В три слова.
Да, и обязательно у нас что-то должно быть придумано для тех,
кто... Конечно, о чем говорить? Черногорец просто не понимает. Смотри, внутри файла ты черногорец, а в картотеке банка, чтобы тебя найти, у тебя есть там этот самый куратор. Куратор, который тебя курирует, да, в банке? Ну, сотрудник. Угу. Который с тобой напрямую работает. И он написал там, черногорец. Понимаете? В два слова. И он знает, что он совершил ошибку. Он сам знает. Пробел знает где, все знает. Но в картотеке банка вы числитесь вот так, в общей картотеке. Поэтому, когда приходит на черногорца, в файл-то никто не лезет, потому что файл по ошибке, так сказать, неправильно подписан, понимаете? Но файл есть. Файл корректный. Там копия загранпаспорт, все там по чести. Все там красиво. Понимаете? Так что, ну и потом еще же есть эти самые банковские паспорта, которые можно купить в Уганде.
Да.
Ну, конечно. Покупаешь африканский паспорт, приходишь к своему куратору, который тебя знает последние, так сказать, там много лет, и просто говоришь: старичок, надо вот теперь у меня счет, так сказать, но я напишу заявление, чтобы я продолжал оставаться у тебя. Потому что тебя типа должны передать новому куратору, который Африку курирует. Соответственно, ты говоришь: я бы хотел остаться с тобой. Но Я пишу заявление. На чисто.
Куратор ведь за это тоже хорошо берет?
Нет. Он просто имеет хорошую работу, и он тебя уважает. И все.
Да?
Имеет хорошую. Абсолютно. Чтобы они брали, ничего не берут. А что, европейцы?
Прекрасный, добрый человек.
Европейцы? Европейцы никогда ничего не берут. Просто, чтобы ты понимала. Я тебе объясню. Ничего никогда не берут европейцы. И азиаты никогда ничего не берут. В смысле, вот эти дальневосточные азиаты. Ближневосточные берут. Немножко берут. Ну, что ж не взять, конечно. Есть с кого брать, так и берут. Алло, сейчас мы Елена Искунцева, вот она знает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Елена Искунцева.
Здравствуйте.
Сергей, ну, вообще, честно говоря, меня поражает сейчас наша налоговая инспекция своими новыми возможностями. Она буквально охватывает уже кольцом. Они хвалятся, что к ним приезжает Гонконг перенимать нашу систему АСКМ-2.
Да.
Я как раз завтра буду на конгрессе на этом, на Арбате 36. И, значит, сейчас уже такие возможности, что ты даже, я, правда, честно говоря, лично ничего не подавала, чем здесь.
Да. Да.
Вот, чтобы оценить возможности личного кабинета, вот как физик, как у нас говорят, не юрист,
да,
а физик, да, не профессиональное значение. Но, значит, ну, конечно, я могу пройти лично и сказать, там, допустим, я продала землю, допустим, я могу пройти лично, сдать, поговорить с ними, поболтать, но, знаете, как говорится, лучше связь, личное общение.
Да, конечно, вас не очень хорошо слышно в этот раз. Не сердитесь на меня, я сейчас, если я просто сокращу звонок, потому что не очень хорошо слышно. Лен, правда, потому что какой-то мерцающий звук. Так, Владимир из Дубая, в частности, про офшоры пишет. А зачем Медведев в Люксембурге? Вот почему он в Люксембурге? Там же офшоры. Там офшоры, там фаундейшнс. В Люксембурге фаундейшнс. Эти самые, правда же? На офшорные банки и так далее. Но он как раз там может получить информацию, Медведев. А что? Не надо никаких таких страшных догадок, пожалуйста. Слушайте, ну я должен сказать. Мы страна, просто как страна. По статистике, я просто говорю, по статистике. Страна, в которой выгодно краткосрочные спекуляции и невыгодно капитально хранить деньги. Невыгодно. Я не буду описывать, почему, но это просто статистика показывает, что люди, когда им надо в долгую хранить деньги, их стараются бежать из России. И люди, которым надо короткую держать деньги и есть блат, то есть есть крыша, заходят в Россию. Заходят в Россию. Либо там на ОФЗ какие-то, ну, под спекулятивные проценты. То есть в Россию заходят скоро взять, скоро убежать. В Россию фундаментально заходить боятся. Причины я не хочу раскрывать. Это меня не касается. Я не занимаюсь политикой. Я умоляю. Я шоумен. Все, забыли. Значит, почему? Какие-то причины есть. Но, тем не менее, факт остается фактом. Действительно, фактически, из России долгие деньги бегут, а короткие приходят, если есть рука. То есть, если ты мне говоришь, я четко понимаю, у меня вот здесь, в таком министерстве, абсолютно четкие есть, ну, как бы, рука своя. Заходи, Сережа, через там, ну, нужно будет, через год отобьешься, значит, через два отобьешься, не знаю, и валим, быстро валим отсюда. Значит, я зайду под гарантии Хасаншиной, которая говорит, что, ну, вот, пожалуйста, экспириенс, вот этот банк всегда платит, там у него хорошая репутация, фигня вопрос, надо заходить, понимаешь? Я зайду, но я в долгую
но
здесь...
Но вас, Сережа, таких мало.
Но в долгую я хранить не буду, потому что в долгую эта страна как бы не очень выглядит, как это сказать, надежной. Понимаешь? Но здесь меняют все время правила, здесь какой-то жесткачок. Здесь можно с кем-нибудь поссориться, тебя присадят, не дай бог. Понимаешь, ну просто тебя посадят и все. Лишат денег, имущества, вообще всего. И посадят. То есть это какая-то такая особенная страна, в которой, ну, как бы стремновато. Здесь лучше быть бедным, несчастным, дурачком. И тоже здесь не очень хорошо, об этом расскажу после новостей. Если ты бедный дурачок, то ты просто умрешь. Ты тоже нахрен никому не нужен. Надо где-то в серединочке прятаться от всех, понимаешь? Новости. Десять часов 36 минут, вторник, 5 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Патриарх Кирилл посетит Северную Корею, патриарх планирует посетить Северную Корею. он посетит Северную Корею по приглашению местного диктатора. Я, ну, не знаю, хорошо это или плохо. Не знаю. Я, знаете что? Я хотел блеснуть, но нет. Пусть они, так сказать, там между собой. А?
Ну что? Ну, блеснить.
Ну, я, нет, в смысле, я подумал, ну, на самом деле, если вот говорить об организации церкви, как организация, она же тоже такая монархически диктаторская.
Да.
Ну, и они между собой, как два этих самых...
Найдут общие темы, да?
Абсолютно, конечно. Слушай, врачи, которые шваброй зафиксировали, значит, помните, в Башкирии зафиксировали мадам шваброй, у нее перелом шейки бедра, она сейчас скончалась, вот эта новость. Она скончалась, она умерла на следующий день после выписки из Уфимской больницы номер 21, где ей провели операцию. И 1 марта выписали, написали, что выписали в удовлетворительном состоянии. И тотчас она скончалась. А у нее тромб, то есть скончалась она от тромба. Ей перебинтовали ногу и поставили туда швабру. Значит, но у нее был тромб, который начал блуждать по телу, и, ну, такие вещи они не лечат в Уфе. Это город не для подобных заболеваний. Уфа — это столица одного из субъектов федерации, если я правильно информирован, и в России, соответственно, у нас столица субъекта федерации, оторвавшийся тромб никак не лечит. Ну и хорошо.
Ну, значит, они просто его даже не обнаружили. Это, наверное, самая большая проблема. Ну,
сейчас патологоанатомы обнаружили, говорят, что она умерла от тромба, а только что выписана была из больницы в роскошном состоянии с шваброй, прибинтованной шваброй. Ну, это как-то свидетельствует о русской цивилизации, правда? Или о башкирской только? Это свидетельствует... да, вот Михаил говорит, стоило тратить швабру. Может быть, не стоило? Можно было оставить швабру на месте, там вот под лестницей. Это было бы намного лучше. Потерявшая память бабушка 3 дня... Стой, это другая история, сейчас уже другая. Да. Потерявшая память бабушка 3 дня стучалась к соседям. Никто не открыл, пенсионерка замерзла насмерть. В Малоярославецком районе Калужская область, это, короче, примыкает к Москве, Малоярославецкий. Мария Петровская, 86 лет, насмерть замерзла на улице. Она ушла из дому в селе Оболонское в легкой одежде, в одном тапочке. Она, ну, во всяком случае, она в одном тапочке уже стучалась к людям. И, значит, пошла много километров, стучалась в дома, чтобы погреться. Она просилась погреться. Прикинь, ну, ты сидишь дома.
Дома многоэтажные?
Нет, частные? Нет, частные.
Частные.
Она стучится в дома. Ну, прикинь, вот частные дома. Ну, они же очень разные. Там, кстати. В основном в России они за забором.
Да.
В России, я еще раз хочу сказать, именно в России. Потому что это не везде так. На Западе, например, подъездный путь к дому свободен, а только backyard за забором. Ну, задний двор, вот он за забором, а передняя дверь, она открыта, там забора нет. Но в России она за забором. Я как-то звонила, наверное. Звонила, там стучала, тыры-пырым. Кто-то ей дал куртку. Вот один из 3 дней, она 3 дня ходила и умерла. Кто-то ей дал куртку. Ну и
почему же они не обратились в полицию?
Никто не... Нет. Забрела на даче.
Это как-то странно.
Забрела на даче и там замерзла. Замерзла, простите. Односельчане отказывались принять ее. А ее не пускали в поселок. В свой, собственный. Потому что, ну, я не знаю, она пыталась пролезть в 20-сантиметровую щель между забором и домом. Там 20 сантиметров, там поранила ногу. Ее видели несколько раз. Говорят, что они подходили к двери на ее стук, когда она уже уходила. То есть, условно говоря, стучит, а они все подбегают сразу, ну, все радушные люди, все. Ой, ой, и, а она такая спиной и говорит, ты пошли вы, и уходит. То есть все так рассказывают. Но понять, как было правда, мы не знаем. Это невозможно точно понять. Вот одни только люди подарили ей куртку, но дальше. А и одновременно ее искали 50 волонтеров. То есть волонтеры ее искали, она ходила, все это продолжалось трое суток, потом нашли труп. Скажи, ну это как свидетельствует о нас? Никак? Это как-нибудь нас характеризует?
Печально. Это очень печально нас характеризует. На самом деле, недавно я тоже задумалась на эту тему, постучался ко мне сосед, и я открыла Всегда открываю незнакомым людям. То есть я никого не ждала, никакой доставки еды не было, и понятно, что ничего хорошего от такого стука обычно не бывает. Ну, то есть это либо разносчики какой-то там макулатуры, да?
Да.
Либо тебе пытаются там какой-то пылесос или еще что-то такое. Ну вот, я все равно открываю, открыла. Сосед сказал, что у него закрылась дверь, что ему нехорошо и что он хочет прилечь. Вот.
Сколько лет?
36.
Соседу?
Да.
Сосед стучится к Хасаншиной и говорит, что он хочет прилечь у нее.
Немножко меня это, конечно, смутило, поэтому я его
дам. Она оказалась человеком...
Мне было очень стыдно, потому что я подумала, что...
Дай мне ремарку. Она оказалась бесчеловечной.
Это правда.
Она была бесчеловечной.
Я его не пустила в квартиру.
А у тебя хватило вот силы физической не пустить? То есть ты захлопнула дверь?
Нет, зачем? Я ему сказала, извините, я не могу вас впустить в квартиру, но, говорю, давайте я вынесу вам табуретку, вы будете ждать, да, своего там человека, который привезет вам ключи.
Да.
Вот, я вынесла ему чай горячий, я вынесла ему плед.
Чтобы он ошпарился.
Укрыла его.
Чтобы
он ошпарился. У нас тепло, на самом деле, в это этаж.
А вторую табуретку, чтобы он поставил чай? Потому что на колени должен был его ставить чай.
Ну, он его выпил и отдал.
Отдал.
Вот, да. И через некоторое время, когда я забирала чай, спросил, не холодно ли ему.
Он вылизывал с длинным языком последнюю заваренку, потому что он был голодный, ему было плохо, и все, она его не пустила.
Он уже порозовел и говорил быстрее, чем до этого.
И ты его уже пустила? Вот.
Нет, я его, не пустила. Но я его спросила, не холодно ли ему, он сказал, что ему холодно уже лет 10.
Холодно лет 10.
Да, вот. Ну, я его, ну, подходила к
ты
нему.
Ты думаешь, что он пришел тебе
через 15?
С матримониальными затеями? Матримониальными?
Не знаю. Это,
поджениться,
это,
хотел поджениться.
Это всегда, в общем-то, смущает, и ты начинаешь оценивать, не представляет ли для тебя
но
это опасность.
Но это мужик, это мужчина.
Стучится.
Это мужчина.
Безусловно.
А если бы это была бабушка?
Но если они не открыли дверь, они не знали, кто это. И я понимаю, что в современном мире действительно страшно, действительно можно замерзнуть на улице.
Вера,
потому
если
что
еще больше
просто
скажу,
людям будет лениво подойти,
знаешь,
к двери и открыть.
Знаешь,
еще
что ужасно? Я просто скажу тебе еще какую-то правду. Не только страшно еще оказаться частью чужой судьбы. Понимаешь?
Да. Но ведь можно же ограничить это. Ну, то есть... Вы принимаете то участие, которое вы можете принять, какое-то посильное.
Да, нет, не хочется,
если вы видите
не
человека, который потерялся страшно. И сам не может сообразить, где он находится, надо вызвать полицию.
Страшно оказаться, я сейчас попытаюсь сформулировать, частью чужой судьбы. Еще может статься, что это тебя вовлечет в отношения с государством. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Тебя вовлечет в отношения с государством. И государство... с полицией, не знаю, с какими-то органами опеки, государство, русское государство, российское государство, оно настолько как бы античеловечно, что ты боишься соприкасаться с ним. Ты боишься, что тебя потом затаскают, что потом будешь, следующие тысячу лет ты будешь мучиться, короче, от этого факта, понимаешь? Тебе страшновато. Потому что сейчас вот окажется, еще ты боишься оказаться, знаешь, в отношениях с родственниками. Окажется, что, например, ну я тебе просто объясняю, это бабка, да, она недееспособна, например, да, ну там признана недееспособной, например, да. Значит, у нее есть человек, который ее опекает, какой-нибудь сыночек 60 лет, скандальным характером и склонностью к алкоголизму.
Который
бытовому.
Должен был положить ей в кармашек ее одежды.
Абсолютно верно.
Записку
абсолютно
или
верно.
Куда-то, ну, какую-то одежду, которая всегда с ней.
Значит,
записку с адресом.
Ты включаешься в отношения с этим мужчиной, с ее сыночком 60 лет, который будет вздорить, который будет писать на тебя заявление, что ты украл бабку, что ты увез бабку, что ты зачем-то захотел завладеть ее квартирой, еще что-нибудь. И эта грязь окружит тебя и понесет, и повлечет, и следующие несколько лет ты будешь жить... Одним словом, твоя судьба изменится, и тебе ужасно все это неприятно. Но я серьезно говорю. Ну вот я пытаюсь суммировать. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
Сергей, а вот ситуация такая, вот у нас в подъезде.
Да.
Чувачок, постоянно привадился, живет там, то есть ночует.
Пока зима, да.
Пока зима. Белорус, вроде бы сначала нормально все. Потом начал появляться запах, он начал выпивать там, в этом подъезде.
Ну да.
И я очень рано выхожу на работу, в 4, 4:30. И вот он мне говорит, ну, я говорю, все, выходи, говорит, ты уже в подъезде, уже достаточно, ну, запах уже пошел.
Да.
Он такой, вот, у меня работы нет, вы мне должны. И я, ну, я, естественно, ему все сказал, что о нем думаю, и что тебе никто ничего не должен.
Да.
Ну, бабку, конечно, не пустили, это вообще...
Ну... Кошмар. Ну, ее убили, да. Фактически, убили черствостью. Да, но я объясняю, убили. Но я объясняю, почему. Потому что боялись. Потому что боялись, ребят. Не надо придумывать, что они подошли к окну, а она уже ушла. Сейчас, сказать, не надо выдумывать. Все понятно. Боялись. Боялись стать частью чужой судьбы. Милосердия какого-то. Боялись. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я даже... Да, Эльвира, здравствуйте. Я даже не знал, что у нас в стране, вообще России, это к отношению моей точки зрения, лично мое мнение,
да.
Что страна негуманная. Объясню сейчас, почему кратко. Оказывается, что если у вас есть домашнее животное, на примере, которое случилось вот недавно моих знакомых, то
да.
Вы должны или усыпить за деньги, 2000 рублей стоит каждое,
да.
Или сдать приют 2500.
Да.
Звонила мне знакомая, 3 дня лежала в труп в квартире, одна молодая девушка, 39 лет, никто не знал. Приехали, у него были кошки.
Да.
Что мама сделала? Вызвала, сказали, что забрать кошек или приют, дарить там красивые животные. Сказали, значит, каждый по 2000 рублей, их было 12 штук. Или сдаете 2500.
Я
как
понимаю.
Быть? Ни в одной стране мира такого нет. Это самое негуманное.
Ну там, послушайте, но именно там есть спонсоры, которые спонсируют эти приюты и все на свете, понимаете? Ну,
можно было бы...
Мы там, боимся.
Вот, есть факты в фильме, которые показывают, что красиво у них клиника приют животных, лучше нашей больницы нет,
да,
которая гражданская.
Да. Ну, сказать, такая история...
Вот она выбирает животных,
да,
Сергей.
Да. Конечно.
А у нас убивает. Это
да.
Самоубийственная страна. Извините,
да,
конечно.
Да. Я никогда не поеду в лифте с ребенком, говорит Рамси. Нет, мы боимся. Народ пугливый, Игорь. Смотрите, я никогда не поеду в лифте с ребенком, пишет Рамси Болтон. В Москве популярна подстава. Ты приезжаешь там, так сказать, на этаж и обвиняют в педофилии. Ну, что ты заманил ребенка с тобой. Все. Вот, значит, это вот такая вот история в Москве. Еще, бабка могла быть подставой. Если плачущий ребенок на улице... И вы подойдете, это часто бывает подставой, нас предупреждают. Вас обвинят в педофилии, будут вымогать деньги. Потом долго. А, значит, если я никого не жду, то в лучшем случае посмотрю в глазок. Ну, если я никого не жду, вы сейчас станете смеяться. Я, может быть, просто отключу вот этот голосовой, ну, этот фон.
Домофон.
Я отключу просто. У меня щиток рядом. Я знаю, какая клавиша отключает домофон.
Угу.
А дверь у меня броня просто. Там на 3-4 петлях, там адская дверь. Соответственно, если кто-то позвонит, а я никого не жду, никакой пиццы, я, скорее всего, домофон отключу. И все. Еще у меня 3 камеры на лестничной площадке. Ну, одна пишет от лифта, одна пишет пролет, значит, вниз, и одна пишет пролет вверх. А, и, соответственно, я, ну, если человек там вандал или что-нибудь начнет портить или еще что-то, его просто запишут 3 камеры и все. Ой, а тогда домофон не надо отключать, ведь тогда я отключу и камеры. Надо тогда звук как-нибудь отключать, я научусь, все правильно. Надо звук отключать, чтобы камеры продолжали писать.
81-й пишет. Моя соседка по даче, к ней постучали узбеки, сказали, что у них тяжелое положение, у них нет денег, им не заплатили за работу, и может она чем-то помочь.
Да.
Она отдала им последние 5000 рублей, немного продуктов, извинилась, сказала, что больше нет. После этого, спустя около года, к ней в дверь постучали эти же ребята, привезли ей очень много фруктов, орехов,
да.
Богатый красивый халат с расшитый национальными узорами, подарки с благодарностью от их родителей, что она не бросила их в
беде. Узбеки, да. Ну, видите, вот, да, но ведь это свинство, а если вашей посильной помощи недостаточно, ваши усилия, по сути, ничем не помогут человеку. Ну, нет, ну, в данном случае она замерзла, бабушка замерзла. Ее убили вот тем, что это самое. Секундочку. Значит, в глазок. Но мы не пускаем, потому что страшно. Ну, просто страшно. Ты станешь участником чужой жизни. Тебе это не нужно, абсолютно не нужно. Эта жизнь может быть непростой. Она может быть полна инфекций, эта жизнь. Может быть, инфекция. Понимаете? Эта жизнь может быть полна отношений с другими людьми, с полицией, еще с кем-то. Все это тебе нафиг не нужно в результате. Понимаете? А у меня звонка нет вообще, я не собираюсь его ставить, говорит Сексот. У женщины закрылась машина с годовалым ребенком внутри. Полиция приехала через 5 минут, пожарная еще через 15 минут. Открыли машину. Ребенок пробыл в закрытой машине 25 минут. Это США. Ну, в США... Что говорить в США? В США вы меня удивляете тем, что пожарные приехали через 15 минут. Вот этим вы меня сейчас удивили. То, что пожарные, которые приезжают позже, чем через 5 минут, для меня, значит, они там обленились, понимаете? В США все на минуты. Все на минуты. Это Америка. Хорошо, а я еду с ребенком так, что ничего за собой не чувствую, пусть только намекнут, за ребенка перегрызу глотку на месте, говорит Адик. Каждый из нас. Каждый из нас. Ну, хорошо, я приму несколько звонков. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь,
да.
Ну, был маленько похожей ситуации.
Да.
Ехали по пустынной трассе, там, в Кемеровской области, ночь, мимо мелькает тело, полуобнаженное, там, мужчина без штанов. Остановились, он такой говорит, если бы, говорит, еще не остановились, время было 2 часа ночи, а ноябрь, да, месяц, Кузбасс, холод,
да,
то я бы, говорит, уже бросился умер под машину, потому что 10-я машина приезжала, замерзала.
Никто, никто.
Он прям,
да,
реально замерзал.
Можно я вам скажу? Мы с парнем остановились в Квебеке, в Канаде, просто остановились, значит, на обочине, где не положено. И он поднял капот. Там то ли долить жидкость, то ли же, я сейчас не помню. Значит, мы стояли там, ну, минут 10, да? Мне еще надо было покурить, я в то время курил, это 97-й год. Значит, мы стояли минут 10. За 10 минут проехало, может быть, 6 машин. Ни один не проехал, не остановившись. Остановился каждый, любая, которая... Да. Абсолютно нет, слушай меня, 100% машин, которые ехали мимо нас в Канаде, 100% машин. Остановились, спросили, need help, там, сейчас кого добросить, что сказать, нужен ли телефон и так далее, и так далее. Понимаешь?
Слушайте, был
нет,
такой
в Канаде ноль машин проехало мимо, ноль. Прошу понимать, сколько машин проехало мимо, ноль.
Это очень сильно зависит от ситуации.
Мы не голосовали вообще, никто не голосовал. Просто стояла машина, ноль машин проехало мимо, ноль.
Вот смотрите,
Канада.
Было исследование.
Да.
Такой флешмоб. Человек лежит на полу, рядом с ним другой сидит, ест бургер.
Да.
Ну, такой, какой-то фудкорт. Вот. И пока этот человек сидит рядом и ест бургер, никто к тому, который лежит, не подходит. Потому что все думают, ну, он, наверное, видит эту ситуацию, он принял такое решение, может,
да,
это знакомый,
да,
может, это какой-то алкоголик упал. И никто не подходит. Как только тот человек, который съел бургер, ну, и ушел, да, то есть ситуация равнодушия исчезла, то все стали подходить. Прям сразу же, в течение 10 минут, люди, которые проходили мимо, стали обращать внимание на это.
У меня на кабриолете в Аризоне, пишет Рамси Болтон, у кабрика не опускалась крыша. Ну, то есть, ты знаешь, что кабриолет, ты нажимаешь кнопку, так сказать, там, ну, в ряде случаев есть ручные, есть разные приводы. Ну, и в частности, не опускалась крыша. Приехал помощник шерифа. Увидел, остановился, полчаса ремонтировал. Принес инструменты и полчаса ремонтировал крышу. Вот тут заело, у вас тут заело и так далее, и так далее. В Аризоне. Понимаешь? Ну, там невозможно остановиться, чтобы тебе не пришли на помощь. В Америке.
Это здорово.
В Америке. И в Канаде. Если ты останавливаешься, естественно, тебя все спрашивают, чем помочь. Естественно. Ну, а что ты иначе остановился? Понимаешь? И ты ужасно приветливо говоришь, что ничего страшного, просто долить жидкость, а этому кретину надо покурить. Ну, это про меня было, что я тогда курил, понимаешь? Ну, все, все, спасибо огромное, все, Ксенька Веремачевская, там, все как положено, понимаешь? Каждый, ну, и о чем мы говорим? Мы другая нация просто. Мы нация, как сказать, мы хорошие люди, но нам страшно друг от друга. Мы ведь боимся друг друга просто. Ну, мы побаиваемся. Ну, это правда. Ну, и есть основания. Эй.
Руслан вот пишет. У меня жена упала в обморок в центре города. Я очень сильно растерялся и не знал, что делать. Ни один человек не подошел. Народу было море. Курорт.
Все шарахаются. В Германии тоже, вот пишет Дмитрий Алекс. Если ты остановишься где-то, так сказать, там на небольшой дороге, то все как один будут останавливаться и спрашивать, значит, что да как. Курил ли я Беломор? Да я уж не помню. Последние сигареты, которые курил, были парламент, назывались парламент. США и Канада — полицейские государства, за всем все следят. И они боятся государства, говорит Бирюк. Нет, это неправда. Это точно неправда. США и Канада — это государство горизонтального тоталитаризма, если угодно. Горизонтального тоталитаризма, предписанного горизонтально поведения, не вертикально. В отличие от России. Поэтому мы не можем понять ни США, ни Канаду.
12-й пишет: останавливается помочь, потому что закон об оставлении в опасности.
Нет,
это неправда.
Нет,
статья
неправда.
Не распространяется на простых прохожих.
Нет.
Либо если вы источник этой опасности, ну, то есть, например, вы ДТП создали и скрылись, вот тогда вы оставили в опасности.
Нет.
Либо если вы медик, тогда вы обязаны подойти. Все.
Нет, в Сибири на мерзлоте, на ужасных таких вот, кстати, там, вот этих зимниках, тоже останавливаются и спрашивают. Ну, потому что там это вопрос жизни и смерти. Кругом 500, помните у Высоцкого? Нет?
Угу.
Ты помнишь эту песню или
да.
нет? Никто ничего не помнит. Кругом 500, и к утру точно занесет, и так далее. Да, значит, послушайте, мотоциклисты останавливаются и спрашивают. Это правда. Мотоциклисты спрашивают. Если я вижу мотоциклиста, где бы то ни было, я подъезжаю, ну, например, он стоит на левой обочине, я иду, так сказать, там по правой, я все равно совершу, вот, пройду через все ряды, подкачу и спрошу. И мотоциклисты в этом смысле очень дружные.
А если вот Евгений даже... говорит, а у нас банда ГТА, и 50 копеек тоже пишет, а у нас по машинам стреляют, останавливаться никто не будет.
Да, значит, я останавливаться на севере. Ну, вы поймите, что на севере люди действительно просто боятся смерти, там смерть совсем рядом. Понимаете? И все. Я не верю, я сам боюсь. Когда-то у меня была охрана с пистолетами. Ну, вот
в Москве чаще останавливаются.
Слышишь, у меня была охрана с пистолетами и крузак, большой крузак, сотый. Еще не 200-й, а сотый. Uh-huh. Значит, и я попросил остановиться свою охрану. Я говорю, ребят, давайте остановимся, сказать, вот человек там. Ну, видимо, проблема, мне кажется, что проблема. Они на меня посмотрели и говорят, нам запрещено. Они говорят, ну, нам запрещено, потому что они проходили какие-то курсы и все. Они говорят, ну, поймите, мы-то хоть и с пистолетами, но мы же не знаем, что это за подстава, да?
Угу.
Мы везем охраняемое лицо, значит, становится запрещено. Я говорю, а если здесь будет, сказать, там, жизнь ребенка в опасности какого-то, ну, какого-то, да? Значит, сказать, там, женщина какая-нибудь и прочее, ну, сказать, очевидно, не страшно. Они говорят, конкретно запрещено просто, и все. Это может быть подстава. Нас расстреляют автоматными очередями. Мы сейчас останавливаемся. Нас исполосуют из автомата. Для чего это надо? Я говорю, ну ладно, хорошо. Мне пришлось подчиниться охране. Прикинь? Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
А, секундочку, значит, 7 баллов, проспект Мира, Ярославское шоссе тоже 7 баллов, Садовое кольцо на 12 часов по циферблату 9 баллов внешнее, и всего в городе, сейчас мы дождемся, общая загруженность 4 балла по данным ЦОДД, я напоминаю, завтра в 10 у нас будет заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, который ответит на ваши вопросы по организации движения в этом дивном городе, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 марта.
Подъем!